Пред- и пост-рождественская, а также предновогодняя программа у нас сегодня. Рождество и Новый год, конечно, помимо всего прочего, детские праздники. В пандан, как говорят французы, и герой сегодняшнего выпуска. Девятнадцатое декабря – День Святого Николая. Потом Рождество, потом Новый год, когда с Николаем Чудотворцем мы встречаемся вновь, потому что Санта-Клаус – это именно он. Как тут о Николае, Николасе, Николя не поговорить? Если сравнивать любимого героя французских детских книжек «Малыша Николя», «Ле Пти Николя», с кем-нибудь из отечественных персонажей, то, наверное, в первую очередь на ум приходит Дениска из Денискиных рассказов Драгунского. В мировой известности Дениска, пожалуй, уступает малышу Николя. Все-таки Николя переведен на 37 языков, а тираж книг о его приключениях уже свыше 500 миллионов экземпляров. Но родственное что-то у Дениски с малышом Николя есть, хотя разница существенна. Впрочем, не об этом речь. Малыш Николя рождался, по крайней мере, трижды. Родителями 1 и 2 были художник и сценарист комиксов Рене Гассини и художник-иллюстратор Жан-Жак Сампе. Гассини родился в Париже в 1926 году. Его родители были эмигрантами. Отец Станислав, сын раввина Абраама Гассини, родился в Варшаве, тогда Российской империи. Был инженером-химиком. Мать Анна Березняк происходила из семьи галицийских евреев. Она родилась неподалеку от Львова, то есть в Австро-Венгерской империи. Ее отец Абраам Березняк основал в Париже типографию, выпустил первый идиш-ивритский словарь. И, кстати, здесь же, в этой же типографии, Серж Березняк, единственный выживший из оставшихся в Европе во время Холокоста родственников, в 1973 году напечатал французское издание «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. Детство и юность Рене Гассини прошли в Париже и в Аргентине, куда уехала его семья и родители матери Анны Березняк. После войны Гассини служил во французской армии, жил то в Америке, в Нью-Йорке, то во Франции. Он начинал как художник и автор комиксов, а затем как сценарист комиксов. Помимо «Малыша Николя», среди известных героев Гассини, например, «Астерикс» или «Счастливчик Люк», «Лаки Люк». У Жан-Жака Сампе биография попроще. Он родился в бедной бордоской семье, рисовать начал рано, еще во время войны, а с Гассини познакомился в 1953 году. Они вместе работали в бельгийском журнале «Комар» «Le Moustique». Здесь впервые и появился на свет малыш Николя в 1955 году, сначала как герой комикса. Причем имя он получил довольно неожиданным образом. Редактор попросил Сампе как-нибудь назвать героя. Сампе взглянул в окно и увидел на проходящем автобусе рекламу знаменитой сети винных магазинов Николя. Просуществовал в журнале «Малыш Николя» недолго, всего год. А по-настоящему родился в 1959 году в газете «Зют Уэст Диманш». И уже не как герой комикса, Сампе отказывался рисовать для комиксов, говорил, что он их не любит, а как герой иллюстрированных рассказов. Затем уже последовали книжные издания, а в 2004 году дочь Гассини Анна обнаружила в архиве отца неопубликованные истории о малыше Николя. Выходили и экранизации истории, разумеется. Последняя в 2021 году. Рассказы о малыше Николя – это серия книг Николя в школе, дома, на каникулах, в будни, в праздники. Последняя нас и будет интересовать. Николя – герой и рассказчик, участник событий и свидетель. И трудно сказать, что здесь более прельщает – происходящее или рассказ о происходящем. В данном случае речь идет о Рождестве. Рождество Николя. В переводе Вадима Левина. Сегодня мы дома встречаем сочельник. Папа и мама пригласили кучу гостей. Будет месье Бледур, наш сосед, и мадам Бледур, жена нашего соседа. Очень славная. А еще будут папа и мама Альцеста, моего школьного друга. Будут другие люди, которых я не знаю, и бабушка. В общем, будет круто. С самого утра папа стал готовиться. Мама сказала, что надо было начинать раньше. Но папа ответил, что прекрасно со всем управится, он знает, что делает, и возьмет машину, чтобы съездить за елкой, на которую повесят подарки для взрослых, потому что подарки для меня Дед Мороз положил в носки, которые висят перед батареей в моей спальне. Камина с трубой у нас нет. Папу мы ждали очень долго, и вот, наконец, он открыл входную дверь. Вид у него был недовольный. Шляпа на голове сидела задом наперед, а на плече лежало что-то вроде длинной палки с несколькими растрепанными веточками. «Это что, рождественская елка?» — спросила мама. Папа сказал, что это была рождественская елка, но у самой елочной ярмарки машина попала в аварию, и ему пришлось ехать на автобусе. А это оказалось очень неудобно, потому что в автобусе было полно мужчин с елками, и кондуктор рассердился. Он сказал, что ему не платят за езду в лесу, все тыкают ветками ему в глаза, и папа тоже рассердился, и в конце концов ему пришлось идти пешком, а в толкучке елка немного пострадала, но за игрушками ничего видно не будет. Вот увидите, и все равно елка будет красивой. Пошли, Николя, сказал папа, поможешь мне украсить елку. Я очень обрадовался, потому что украшать елку – это весело. Мне понравилось год назад, когда я был маленьким. Мы пошли в подвал, взяли коробку со всякими стеклянными шарами, гирляндами и лампочками, а потом принялись за работу. Папа поставил елку в столовой и начал вешать те стеклянные шары, которые остались целыми после того, как он на лестнице уронил коробку. После стеклянных шаров папа стал прилаживать на ветках маленькие разноцветные лампочки. И на это ушла куча времени, потому что провода немного перепутались. Папа сидел на полу, вытягивал провод и говорил разные слова тихонько, чтобы я не слышал. Но я знаю, это были плохие слова, вроде тех, которые мы на переменах говорим друг другу громко. Когда лампочки были развешаны, папа сказал мне, вот увидишь, как будет красиво. Он воткнул вилку в розетку, и полетели классные искры. Но папа точно имел в виду не это, потому что лампочки не зажглись, а сам он немного обжег пальцы и сказал плохое слово, которое я не знаю. Но папа у меня молодец. Он исправил все, что не работало, и после того, как он два раза поменял пробки в подвале, потому что в доме не было света, лампочки сгорелись, и это правда было красиво, особенно когда мы повесили гирлянды. Мама пришла посмотреть и сказала, что все хорошо, но теперь надо раздвинуть стол в столовой, чтобы за ним поместились гости. Папа задумался, потому что одному стол не раздвинуть. Я вызвался помочь папе, но он сказал, что я еще маленький, слишком криворукий и могу все испортить. «Нечего делать», — сказал папа, — «придется идти к этому зануде-бледуру». Папа открыл дверь и столкнулся с месье Бледуром, который собирался позвонить. «А ты что тут делаешь?» — спросил папа. «Пришел тебе помочь», — ответил месье Бледур. «Ясно же, что ты один не управишься». «С чего бы это?» — спросил папа. «На что ты мне сдался, чудик? Топай в свою берлогу, увидимся вечером». «Но, папа, — сказал я, — ты же собирался к месье Бледуру, чтобы он помог разобрать стол». Тут папа был неправ. Я его очень люблю, но тут он был неправ. Он сказал, чтобы я не лез в то, что меня не касается, и что ему никто не нужен. Месье Бледур очень смеялся. И, кажется, папе это не понравилось. А мама крикнула из кухни. «Ну как, ты пойдешь за месье Бледуром, чтобы он помог со столом?» Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь так смеялся, как месье Бледур. От этого я сам засмеялся, и только папа не смеялся. «Ладно, ладно», — сказал он. «Чем корчить клоуна, лучше бы помог мне с этим столом». Стол у нас круглый. Чтобы его раздвинуть, надо тянуть за каждую сторону, и он разделяется надвое, а в пустоту кладут доски, которые мама называет вставками. Этот стол очень трудно раздвигать. Он все время застревает. Папа встал с одной стороны, месье Бледур с другой. Он все еще смеялся. «Кончай заливаться», — сказал папа. «И когда я скажу, тяни». Потом папа крикнул «давай». И стол сразу раздвинулся. Бац! Папа упал на елку, а месье Бледур на ковер. Он не переставал смеяться. Мама прибежала и сказала, что забыла предупредить. Она смазала направляющие стола. Мы подняли папу, который сидел на елке, весь в гирляндах и со стеклянными шарами на голове. Жалко только, что лампочки погасли. «Ну, просто большой подарок», — сказал месье Бледур и закашлялся, потому что подавился от смеха. Папа встал страшно сердитый и сказал месье Бледуру: «Ах, вот как!» И месье Бледур ответил: «Ага». И они стали друг друга пихать в бок, пока мама не крикнула: «Прекратите!» В общем, было весело. Елку поправили быстро, потому что стеклянных шаров осталось не слишком много. Дольше всего искали новые пробки, чтобы лампочки снова зажглись. В доме ничего больше не было. Потом папа принялся украшать столовую гирляндами и ветками астралиста. Они колючие, но красивые. «Ты мне больше не нужен», — сказал папа месье Бледуру. Но месье Бледур очень заботливый, и он решил остаться. Папа залез на стремянку, чтобы вбить под потолком маленькие гвоздики и повесить гирлянды. «Осторожно», — сказал месье Бледур, — «перегородки из гипсокартона будут дырки». Но папа ответил, что знает свой дом и не нуждается в советах. Я-то видел, что папа не совсем уверен. Он очень осторожно вбил первый гвоздь, и вышло отлично. «Ха!» — сказал папа. «Видал?» Он шарахнул молотком по второму гвоздю, и получилась огромная дыра, а на месье Бледура упало полно штукатурки. Но он все равно засмеялся, и я никогда еще не видел его таким веселым. Папа стал кричать, что сейчас он всех убьет, и мама вышла спросить, в чем дело, а папа положил руку на дырку, которую он сделал в стене, и сказал, что все отлично, он только просил, чтобы его оставили в покое. Я хотел маме все объяснить, но папа сделал страшные глаза, и я понял, что лучше мне помолчать. «Ладно», — сказала мама, — «я возвращаюсь к себе на кухню, а ты можешь не закрывать стену рукой. Штукатурка с той стороны тоже упала». Когда мама вышла, папа попросил месье Бледура уйти. И месье Бледур сказал, что уйдет, потому что так сильно смеяться вредно для его давления. «А липкая бумага подойдет, чтобы держать гирлянды?» — спросил я. И папа очень обрадовался. Он сказал, что это прекрасная идея и что сразу видно, я его сын. Беда была в том, что липкая бумага плохо держала гирлянды, и все упало. Папа слез со стремянки, сел, опустил голову на руки и ничего не говорил. Увидев, что он отдыхает, я улучил момент и спросил, можно ли мне сегодня вечером остаться с гостями в честь сочельника. «Нет», — ответил папа. Тогда я сказал, что это нечестно, что я очень несчастный, и почему это я должен идти спать. А папа сказал, что если я не замолчу, то он меня отшлепает. И я заплакал. Мама прибежала с кухни и сказала, что при таком шуме она не сможет ничего приготовить на праздник, индейка подгорела, и почему гирлянды еще не висят. Папа стал кричать, что ему все это нравится, что все сговорились свести его с ума, а я сказал, что если мне сегодня нельзя будет остаться с гостями, то я уйду из дома. Мама взяла меня на руки и объяснила, если я не буду спать, Дед Мороз не сможет положить мне прекрасных подарков в носки. Я задумался и сказал, ладно, хорошо, я пойду спать. Мама поцеловала меня и перед тем, как уйти на кухню, сказала папе, что гости будут через 2 часа, и ему стоит поторопиться. «Все будет в порядке», — сказал папа. Папе пришлось потрудиться. Он снова повесил гирлянды, а это было нелегко, потому что они по-прежнему не слишком хорошо держались, и когда мама открыла кухонную дверь, чтобы посмотреть, все ли готово, из-за сквозняка гирлянды опять упали, и в конце концов их прикрепили кнопками. После этого папе надо было сходить в подвал за бутылками, а потом ему пришлось еще раз спускаться, чтобы поменять пробки, потому что елка опрокинулась, когда папа развесил на ветках подарки, а затем он стал подметать осколки, ими был усыпан весь пол. Но папа такой молодец, он все успел как раз вовремя. Жалко только, что папа очень устал и пошел спать одновременно со мной до прихода гостей. Но, в общем, он ничего не потерял, потому что я повесил его носки перед батареей в родительской спальне. Так что он, наверное, получил хорошие подарки, как и я. И, надеюсь, как вы. Веселого Рождества! С наступающим Новым годом. И да, если у вас нет камина, может быть, стоит повесить носки перед батареей.